Om Agyane Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militan Yena Tasmay Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganar Gunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Larita Shri Vishakhanvitam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamine Tsinamine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadesha Tarine Hare Krishna Hare Krishna, дорогие друзья, пожалуйста, примите мои поклоны. Мы начинаем наш очередной вебинар из серии «Преображение привычек». И, по сути, у этого вебинара есть две аудитории, к которым я одновременно обращаюсь. Одна – это непосредственно группа преданных, в основном это кандидаты в ученики, которыми мы работаем как команда, опробовывая эту методику преобразования привычек. С другой стороны, я вижу, что эти мои вебинары вызывают достаточно большой интерес по всей стране, и их слушают с моей странички ВКонтакте. Множество преданных, наверняка, из самых разных концов страны, может быть, даже из разных стран. И это очень здорово, с одной стороны, потому что такое впечатление, что та методика, которую мы объясняем в этих вебинарах, она на самом деле очень работающая. И что то, что мы сейчас нащупываем здесь, это станет основой для будущей такой стандартной практики наставничества в бхакти-врикшах. Хотя, разумеется, это не только бхакти-врикш можно использовать, любой наставник, работая с своими подопечными. И даже просто любая команда преданных, семья преданных, даже при отсутствии кого-то одного старшего наставника, все равно может пользоваться такой методикой, чтобы помогать друг другу. То есть здорово, что это распространяется широко в кругах преданных, и надеюсь, что это многим поможет. Вопрос только в том, что если у кого-то из тех, кто слушает эти вебинары, возникнет желание тоже включиться в нашу группу, но, скорее всего, это будет невозможно, потому что группа уже большая, уже около 30 человек. Ну и просто физически сложно работать с такой большой группой, потому что она подразумевает, что я лично отслеживаю прогресс каждого, и что преданные отчитываются ежедневно в конференции друг перед другом, благословляют друг друга. Поэтому в группу мы вряд ли сможем кого-то еще добавлять, может быть, только в виде исключений. Но, с другой стороны, я хотел бы сказать, что вы можете делать то же самое. Что если вы поняли ту методику, которую мы описываем здесь, и вас это заинтересовало, вы вполне можете начать работать по этой методике прямо в своих бхакти-врикшах, в своих секторах, в своих округах, в своих намахатах. Что я могу делать? Я могу в роли консультанта выступать. Если будут какие-то вопросы, пишите, я буду отвечать на них или сразу, или в последующих вебинарах. Так, помогая запустить эту систему работы с привычками по всей Москве и по всей стране. Это я готов делать, но как наставник я могу работать только с этой группой. И также я работаю с группой московских чакрапати, лидеров округов, которые затем уже должны будут эту систему или эту культуру воплотить во всех московских округах бхакти-врикш. Это просто небольшое предисловие для всех, кто будет слушать запись этого вебинара. То есть, еще раз, не стесняйтесь, вы можете вводить эту методику, создавать группу желающих, объяснять им, как это работает, и вместе с ними начинать отлаживать ваши привычки, совершенствовать ваши привычки. Теперь, что мы будем делать сегодня? Вначале скажу несколько слов по итогам той работы, которая происходила в последние дни в нашей конференции. Потом расскажу немножко новый материал, и потом буду отвечать на вопросы ваши, которые вы прислали для этого вебинара. Итак, главное, что мне хотелось бы сказать всем, кто уже включился в эту игру, мы специально назвали это игрой, чтобы как-то легче ему было в это включиться. А на самом деле, конечно, это серьезная игра, то есть это не игра, это серьезная работа, которая может принести очень большие результаты, то есть позволит ощутить реальный духовный прогресс. Вступая в эту сферу, мы начинаем работать с тем, чего обычно преданные не замечают. То есть преданные, они преданные, да, они пытаются заниматься преданным служением, но они как будто бы стукаются все время обо что-то. Подобно тому, как муха стукается о стекло, которого не замечает, так и преданные все время стукаются о свой ум, а если говорить шире, о материальную природу. То есть это типичная ошибка преданных, что они не замечают факт наличия материальной природы. Они думают, я душа, Кришна Бог, и все, бхакти – это мои отношения с Богом, ничего больше не нужно, я хочу развивать любовь к Богу. Но почему-то не получается. То есть не получается развивать любовь, не получается даже следовать той элементарной садхане, которую предписывает нам Шрила Прабхупада и духовные учителя. Вот почему не получается? Потому что именно есть материальная природа. Потому что у нас есть наше материальное тело, через которое мы должны совершать надху садхану. У нас есть наш материальный ум, которым, собственно, мы и должны совершать нашу духовную практику. У нас также есть наша семья, наши жены, наши дети, наши мужья. Много разных факторов, которые все как раз относятся к категории материальной природы. И вот типичнейшая ошибка преданных, что они не замечают факт наличия материальной природы. Поэтому что мы должны делать? Мы должны научиться задействовать эту природу в служении Кришне. Вот и весь секрет. Знаете, в обществе преданных часто идут такие споры, а нужна ли нам психология, сейчас вот многие преданные увлекаются психологией, хорошо это или плохо, или как недавно слышал одну запись семинара Сурашвара Прабху в Петербурге, там в конце один преданный с такой с вызовом задает вопрос в конце, говорит, вот как нам защитить ИСКОН от тех тенденций, которые сейчас проникли в него, например, счастливая семейная жизнь, астрология, психология, аюрведа, как нам спасти ИСКОН от всего этого? Вопрос довольно забавно звучит в такой формулировке, что в ИСКОН проникла счастливая семейная жизнь. Я думаю, что неплохо, если счастливая семейная жизнь проникнет в ИСКОН и утвердится в нем. Вот. Но что касается всего остального, проникновения психологии, астрологии, аюрведы и так далее, ответ очень простой. Как говорил Шрила Рупа Госвами, надо использовать все, что помогает практике преданного служения. И поскольку, занимаясь преданным служением, мы имеем дело с материальной природой, мы должны ее изучать, мы должны учиться и управлять ее, задействовать. Поэтому мы должны понимать семейные отношения, мы должны понимать, как работает наш ум, мы должны понимать, как работает наше тело, и не пренебрегать ими. Потому что если мы начинаем пренебрегать материальной природой, то она очень быстро напомнит о себе. Тело перестанет работать, ум взбунтуется, жена уйдет, дети разбегутся и так далее. То есть преданный будет жить в ситуации постоянной проблемы, хотя вроде бы собирался быть счастливым, занимаясь преданным служением. Типичнейшая ситуация для начинающих преданных. То есть нельзя природой пренебрегать, нужно учиться с ней работать. И вот, собственно, то, что мы с вами делаем в серии этих вебинаров, прежде всего, мы учимся работать с умом. То есть, во-первых, мы заметили, что он есть, потому что многие этого не замечают. Вопрос один задан, а потом отвечу на вопрос, который задан сейчас. Итак, мы говорили о том, что ум, во-первых, мы должны заметить, что он есть. Во-вторых, мы должны понять, что я не есть этот ум. И это на самом деле большое достижение духовное. Отделить себя от ума. Понять, что мои желания, мои привычки, мои привязанности, мой гнев, моя обида, мое возмущение, мои депрессии – что это все не я, что это просто некие программы, записанные в уме, вот и все. А ум – это некий бортовой компьютер. И если у вас сломался компьютер, ну, это, конечно, проблема, но это не значит, что это ваша проблема. Вам просто нужно отремонтировать компьютер. Не нужно по этому поводу сильно переживать. Вот так же и ум. Это некий бортовой компьютер, который, однако же, программировался не одну жизнь во время ваших путешествий по материальным вселенным. И вот сейчас вам нужно научиться с ним работать, нужно научиться его перепрограммировать. И я хотел сказать просто несколько слов по итогам того, что происходит уже 2 недели нашей игры. То есть видно, во-первых, что есть хорошие результаты. Что у кого-то получается, да, то есть решил вставать в 4:30, встает в 4:30, решил читать 17 кругов с утра, и читает 17 кругов с утра. И есть уже первый отзыв о том, как это здорово, как это вот хорошо себя чувствуем, да, состояние радости, покоя, как здорово человек не решил про упады каждый день, полчаса и так далее. То есть что меня очень радует, что много таких уже позитивных откликов о том, что действительно что-то удалось наладить в своей духовной жизни. Вот. Но есть, разумеется, отклики и противоположные, что не получается, опять не получается, опять не получается, или только вот получилось, и снова все куда-то ушло, и еще хуже. И я могу вам сказать только на эту тему, не удивляйтесь, именно так все и должно быть. И почему у одних получается лучше, а у других хуже, это просто вопрос тех же самых привычек. Потому что разные же люди вступают в сферу преданного служения. Один уже 10 жизней занимается практикой бхакти, может быть, в прошлой жизни достиг уже какого-то большого успеха. Кто-то в первый раз начал этим заниматься, или, может быть, занимается в прошлой жизни, какие-то ошибки совершил, оскорбления, из-за которых страдает сейчас. И есть у нас привычка хорошей садхани или нет, это тоже все сформировано даже прошлыми жизнями. То есть кто-то был, знаете, таким йогом, аскетом, очень легко рано вставать, сконцентрированно читать джапу. А кто-то вел, может быть, какой-то такой вольный образ жизни, для него, знаете, даже в 7 часов утра встать, это уже некое усилие. То есть мы выходим с разных позиций, поэтому не странно, что то, что легко для одних, будет тяжело для других. И тут вопрос не в этом, а в том, чтобы делать какие-то усилия. Чтобы делать все равно небольшие шаги вперед, чтобы почувствовать этот опыт, что в принципе умом можно управлять, что ум можно перепрограммировать, хотя бы немножко. Если вставали все время в 8, ну начните хотя бы 7:30 вставать, но потом в 7 часов начните вставать. Если там вообще не читали книг про упад, начните читать буквально по 10 минут, и вы почувствуете, что это можно делать. Если раньше вообще не читали жапу с утра, начните читать по 8 кругов с утра, или хотя бы по 6, или по 4. То есть что-то начните делать, и вы почувствуете, что что-то получается. Теперь, а что делать, если не получается? Ответ такой, что это тоже естественно, потому что ум, он же упрямый. И хотя ум – это не личность, это важно понять, что это не личность, просто некая программа, но это программа, которая записывалась не одну жизнь, это очень интересная программа. Это программа, которая фактически воплощает в себе вашу карму, поэтому это ее не так легко изменить. И часто ум, он этим строит баррикады, строит оборону. То есть он как будто бы живое существо. И в каком смысле он живое существо? Потому что через него действует майя. Вот майя – это точно живое существо, и при этом суперразумное. Христиане это называли бесы. Да? То, с чем сталкиваются христианские монахи, это бесы, которые постоянно пытаются обмануть монаха, который должен быть внимателен до последнего дня своей жизни. На эту тему, так к слову, вспомнилась одна история христианская про одного великого старца, которого звали Антоний Великий. И вот говорится, он всю жизнь боролся с бесами, никогда не могли они его одолеть. И вот, наконец, уже пришел его смертный час. И вот говорится, что Антоний, он вышел из тела и одной ногой шагнул в Царство Божие. И тут все бесы закричали: «Слава тебе, Антоний, слава тебе, ты нас победил!» «Еще нет», – сказал Антоний и сделал шаг второй ногой. Это притча о том, что внимательным нужно быть, да, до последнего момента нашей жизни. И также, пока мы еще живы, нужно быть внимательным в каждый момент нашего дня, потому что эти бесы или майя, которая действует через наш ум, будет пытаться нас обманывать. Будет какие-то очень, знаете, изворотливые находить ходы. Вроде мы уж все сделали, чтобы вовремя лечь. Раз, что-то срочно обязательно произошло, и отвлеклись мы, да? Или вроде уж должен был я сегодня вовремя встать, а вот, понимаете, почему-то не проснулся, будильник не прозвенел, или я его выключил. Или бессонница вдруг, да, вот жалко, что это бессонница началась. Но это сопротивляется ваш ум, фактически это ваша карма. Это то, что вы нарабатывали, знаете, может быть, не один год и не одну жизнь. Поэтому-то как будто вся вселенная начинает иногда играть против вас, как будто вы, когда вы что-то пытаетесь в себе изменить. Это не то, что вселенная, это просто это карма, которую нужно отработать, нужно перетерпеть. Нужно доказать вашу серьезность намерений перемены. Серьезность и постоянство. Поэтому что мы делаем? Мы продолжаем попытки снова и снова и снова. Не получилось один раз, продолжаем второй, не получилось второй, продолжаем третий, не получилось третий, продолжаем четвертый, и так, ну, хотя бы год. Я думаю, наша с вами игра рассчитана на год, как минимум. И кто-то, может быть, только к концу года у него что-то начнет получаться. А кто-то, может быть, начнет так быстро двигаться, что будет просто привычку за привычкой себя создавать новые. И если вначале мы снова будем работать с вами с привычками такими более внешними, то есть, ну, когда лег, когда встал, когда читал джапу, читал книги Шрила Прабхупады, делали зарядку, то затем мы с вами пойдем на более глубокий уровень. Мы будем говорить о том, как читать джапу, как делать это внимательно, как делать это с любовью, как делать это от всего сердца, как оптимальным образом действовать во всех взаимоотношениях вашей жизни, как постоянно поддерживать радостное, позитивное состояние вашего ума и так далее. Очень много есть тонких аспектов в работе с умом. С умом, и обязательно с вами тоже до этого дойдем. Ну а сейчас давайте запустим эту работу именно у всех преданных. И в заключение скажу еще одну известную фразу. Она звучит так, что если вы должны бежать к Кришне, если вы не можете бежать к Кришне, ну идите к Кришне. Если вы не можете идти к Кришне, ползите к Кришне. Если вы не можете ползти к Кришне, ляжьте лицом по направлению к Кришне и лежите. То есть, понимаете, в чем смысл? Смысл в том, что ну как-то заявите свою решимость и желание. Ну пусть ничего не получается, неважно. Во-первых, пытайтесь, во-вторых, молитесь и отчитывайтесь. То есть та первая привычка, с которой вообще можно начать эту игру, это привычка ежедневного отчета. Поэтому так важна карточка саданы, которую мы просим заполнять каждого участника. И очень хорошо, если получается ежедневные отчеты в конференцию. И пусть это и будет ежедневный отчет о неудаче, это не проблема. То есть это наоборот, это начало победы. По крайней мере, одна привычка у вас появится. По крайней мере, в чем-то вы ум победили, потому что ум как раз больше всего не хочет открытости. Ум, он, знаете, он любит в мутной водичке ловить рыбку. То есть, когда мы считаем, конечно, вот под крышей Аллах не видит, да, когда я наедине с собой, тогда я что угодно могу делать. Но когда я начинаю раскрываться перед преданными, перед наставником, то ну, уже немножко я начинаю за собой следить, уже немножко быть внимательным к тому, что делает мой ум, начинаю анализировать, и в конце концов, это шанс на то, что когда-то мне удастся что-то изменить. Вот, поэтому это то, что я хотел сказать в начале, как пожелание для всех. Пожалуйста, не опускайте руки. Достигли вы успеха сразу, не расслабляйтесь, потому что бесы будут говорить вам, ты нас победил, и вы скажите им, нет, нет, еще не победил. Хотя бы 40 дней подряд нужно вставать в одно и то же время, и ложиться, и делать все правильно. Тогда можно будет сказать, что привычка возникла, и даже тогда еще расслабляться будет нельзя все равно, потому что легко все может отыграться обратно. Особенно, если у вас были какие-то очень глубокие самскары негативные, вы привыкли жить неправильно много-много лет, там, скажем, не спать по ночам и так далее, это все может в любой момент прийти к вам снова. Депрессии, бессонницы, там, ночное сидение в интернете, такие глубокие негативные привычки, они очень легко могут прийти снова, поэтому не расслабляйтесь, если есть какой-то успех. А если успеха нет или почти нет, не проблема. Продолжайте прикладывать ежедневные усилия, продолжайте молиться, отчитываться. Если нужна личная помощь, пожалуйста, можем списаться, я могу что-то подсказать, проконсультировать. И что еще есть важно сказать, что... Сейчас что-то хотел сказать, забыл, прошу прощения. Какая-то важная мысль еще улетела, я думаю, что я ее еще вспомню. То есть в любом случае не оставляйте усилий и продолжайте. А вот что я хотел сказать. Отслеживайте. Наблюдайте за вашим умом. То есть первый навык, первая привычка – просто быть наблюдателем по отношению к вашему уму. Это тот самый принцип йоги, о котором мы говорили в самом начале наших вебинаров, который звучит как «Ом Сакши Ахам» – «Я свидетель». Просто наблюдайте. Даже когда ничего не получается, смотрите, а почему не получается. То есть что? Что ум придумает сегодня? Да что он выкинет? Наблюдать вам будет интересно. У вас даже некое, знаете, такое будет чувство юмора пробуждаться. Надо же, какой ум изобретательный. Опять что-то придумал. То есть, когда не получается, не просто констатируйте, что не получилось, а анализируйте, почему не получилось. То есть, какое было препятствие. И затем можете позаботиться об этом. Ну, какой-нибудь простой пример. Утром включили компьютер, чтобы, например, там почитать джапу в скайпе с преданными. И вместо того, чтобы читать джапу в скайпе с преданными, начали отвечать на свою почту или просматривать сообщения, что-то еще. Это некая ловушка ума, да, типичная. Что вы сделаете завтра? Вы, может быть, также включите компьютер, чтобы читать джапу с преданными, но включив его, отойдете на 5 метров и не будете к нему больше подходить до конца джапы. Пусть ваша джапа звучит, ну, в скайпе, но вы не подойдете больше. Простой пример. То есть так каждый день вы будете наблюдать, что в чем ум вас обманул, и на следующий день же будете брать обед. Больше я так не сделаю. Больше я вот на это не попадусь. Больше я перед сном сабджи с макаронами есть не буду. Да, может быть, стаканчик молока выпью. И так далее. То есть вы будете видеть уловки вашего ума, и вы будете видеть постепенно все больше и больше способов, как не попадаться на эти уловки. И, наконец, придет день, когда ум скажет, ну ладно, все, у меня на сегодня уловок больше нет. Сегодня так и быть, можешь лечь вовремя, можешь встать вовремя, и можешь прочитать все свои 16 кругов подряд. Вот это некоторые советы о том, как продолжать продвигаться в этой нашей игре, не опуская руки. Теперь еще несколько моментов, некоторый материал, который я хотел дать сегодня, это продолжение обсуждения привычек из книги Стивена Кови «Семь навыков лидера». Возможно, некоторые из вас эту книгу читали, кто не читал, почитайте, очень рекомендую, или семинары послушайте на эту тему. Есть мои семинары, семинары Бхактивиньяна Махараджа, и я думаю, что многих других преданных, потому что эта книга вообще в ИСККОН появилась в середине 90-х годов, ее ввели американские преданные, как очень полезную, и затем она пошла по всему ИСККОН. Она, собственно, описывает некую науку здравого смысла. Она описывает искусство управления собой и искусство достижения своих целей в этом мире. Как раз прежде всего для людей, которые имеют какую-то духовную основу в своей жизни. Сам автор христианин довольно серьезный, это видно по нему. И то, о чем он пишет, вполне годится для преданных. И мы в прошлый раз обсуждали с вами первую привычку, называется «Проактивность». Или умение не зависеть от обстоятельств. Помните, шла речь о паузе между стимулом и реакцией. И что то, когда у нас эта пауза появляется в нашей жизни, тогда и начинается наша жизнь, по большому счету. Тогда появляется некоторое пространство свободы в нашей жизни, и тогда мы можем чем-то начать в нашей жизни управлять. А сегодня мы поговорим про вторую и третью привычку. Они очень важны как раз для нашей с вами игры. Сейчас немножко расскажу о них. Вторая привычка называется «начинать с мыслями о конце». Доктор Кави описывает ее так. Представьте, что вы попали на похороны какого-то человека, и вот там собрались разные люди, они говорят разные слова об этом человеке, подводят итоги его жизни, и вам интересно все это услышать. Потом вы подходите поближе, заглядываете в гроб, смотрите, кто там лежит, и с удивлением видите, что это вы. Это, кажется, ваши похороны. И это к вам на похороны пришли эти люди, и они подводят итоги вашей жизни. А теперь, внимание, задание. Пожалуйста, опишите, что вы хотели бы услышать. То есть, что вы хотели бы услышать на ваших похоронах. Иначе говоря, что вы хотели бы достичь к концу своей жизни. Очень важный вопрос. И иначе говоря, это означает миссия. То есть, вы должны ясно видеть миссию своей жизни. Это наша большая беда, она заключается в том, что обычно мы живем поглощенные какими-то текущими делами, но при этом мы забываем о самом главном, то есть, собственно, о том, куда направлена наша жизнь. Что мы хотим чего-то достичь важного и значительного, хотя бы к концу своей жизни. И это и рождает такое чувство бессмысленности существования, разочарованности, депрессии, пустоты жизни и так далее. Причем преданные, в общем-то, ясно знают, чего хотеть. В отличие от большинства материалистов, которые даже, ну, если их попросят миссию сформировать, скажут, ну, хочу там хорошую семью иметь, не более того. Но преданный-то знает нечто намного более важное. Преданный, если спросить его, какова твоя миссия, какова твоя высшая цель, он скажет правильно, он скажет, да, я хочу к Кришне прийти, я хочу стать чистым преданным, я хочу помочь как можно большему количеству людей обрести сознание Кришны. Преданный, скорее всего, правильно сформирует миссию. Но это только полдела. То есть умение сформулировать миссию или главные стратегические направления своей жизни – это очень важное умение. Поэтому, пожалуйста, как-нибудь дайте себе время, сядьте спокойно где-нибудь с листочком бумаги и попробуйте записать свою миссию, записать, что вы хотели бы достичь в конце жизни и какие главные направления, которые принесут вам успех. То есть если вы в них достигнете успеха, вы будете чувствовать, что ваша жизнь не зря прошла, что вы успешны в этой жизни. Запишите это обязательно, это важно сделать каждому человеку, особенно каждому преданному. А затем начинается третья привычка. И вот третья, она еще более важна, потому что она о том, как достичь того, чего вы хотите. Как исполнить миссию в своей жизни. Как прийти к тем результатам, которые вы хотите от своей жизни. И доктор Кави называет третью привычку «главное – успеть главное», или «главное внимание главным вещам». То есть она касается того, как планировать и организовывать свою жизнь. Или иначе говоря, как перевести ваши стратегические цели в тактические цели, повседневные цели. Вот с этим у большинства людей очень туго. То есть у них, может быть, какие-то миссии есть, но то, что они делают каждый день с этой миссией, как правило, не связано. Потому что слишком много срочного подбрасывает нам жизнь каждый день, и миссия растворяется где-то за горизонтом. И у преданных то же самое. Каждый преданный знает, что моя цель – стать чистым преданным, достичь Кришны, помочь как можно большему количеству людей обрести сознание Кришны. Но если спросить его, а что ты сегодня сделал, чтобы этого достичь, большинство не сможет на этот вопрос ответить. Шрила Бхактисиддхартха Махарадж, он говорил такую фразу, что преданным нужно учиться ставить краткосрочные цели, что любой преданный знает свои долгосрочные цели, но преданные, как правило, не умеют переводить свои долгосрочные цели в краткосрочные цели. То есть понимание того, что я должен сделать в этом месяце, в эту неделю и в этот день для того, чтобы достичь моих долгосрочных целей, чтобы исполнить миссию своей жизни. Поэтому вы должны освоить искусство планирования. Вы должны, опять же, иметь немножко времени, хотя бы раз в неделю, когда вы садитесь и думаете, что важное в вашей жизни. Понятно, что есть всегда текущие дела, которые делать нужно. Но беда в том, что если их не контролировать, они занимают все пространство нашей жизни. Поэтому очень важное умение выделять те действия, те планы, которые являются наиболее проактивными, как мы говорим. То есть они позволяют достигать наибольших результатов именно в плане миссии, в плане долгосрочного успеха. И затем уделять внимание и время именно этим вещам. Говорят специалисты по управлению, что 20% действий приносит вам 80% успеха. Вот нужно находить эти 20% действий в своей жизни и прежде всего им уделять достаточное количество времени. А Стивен Кави рисует в своей книге 4 квадрата, чтобы показать, как можно рассортировать все дела нашего дня, все, что мы делаем, попадает в один из 4 квадратов. Первый квадрат называется «Важные и срочные дела». Второй квадрат называется «Важные и несрочные дела». Третий квадрат называется «Неважные, но срочные дела». А четвертый называется «Неважные и несрочные». Вот очень хорошее упражнение, которое могу порекомендовать каждому из вас, это как-нибудь, опять же, остановиться, нарисовать эти 4 квадратика и записать, какие дела в вашей жизни относятся к какому квадрату, и посмотреть, сколько времени вы уделяете на что. И вы увидите печальную картину. Вы увидите, что все время вашей жизни съедается делами важными и срочными, неважными и срочными, а зачастую даже и неважными и несрочными. Давайте поймем, что относится к каждому квадрату. Важные и срочные дела – это что-то, что, ну, без чего невозможно обойтись. Это сказать, то, что касается некоего предотвращения какой-то большой катастрофы. Знаете, нужно, ну, дом горит, нужно погасить пожар, болеем, нужно вылечиться, есть долги, нужно их отдать и так далее. Важные срочные дела. Без них, если их не сделать, будут большие проблемы. А срочные и неважные – это вот все наши текущие дела. Тому позвонить, с этим поговорить, это сделать, то сделать. Это не так важно, но ну, надо, да, то есть это входит в мои обязанности. А четвертый вид дел – неважные и несрочные. Это то, что, неважные и несрочные. Это то, что называется томагуна. Это когда мы устали от суеты нашей, мы просто идем, садимся перед телевизором. Вот это называется неважное и несрочное. Бесполезное, короче говоря. Это такой неправильный отдых. Это телевизор, это зависание в интернете, в социальных сетях, это лежание просто в томагуне, глядя в потолок и так далее. Это то, что если мы не умеем правильно своей жизнью управлять, часто занимает большую часть нашей жизни. И бесконечно жалко время, которое уходит на это. А один квадрат является наиболее важным. И до него-то обычно у нас руки не доходят. Это второй квадрат, который называется важное, но не срочное. Вот именно в него попадают все действия, которые позволяют нам достичь наиболее глубоких результатов. Это как раз наша духовная практика. Не срочная, ну, по идее, да, то есть не горит. Можно было как бы и позже книги про упады почитать. Вот. Или забота о здоровье, то, что повышает наши ресурсы. Забота об отношениях, вложение вот реально в миссию, что-то очень важное, то, что позволит мне достичь успеха. Это не срочно, это не горит, это можно перенести на завтра, на неделю, на месяц, на год. Но беда в том, что мы это все время переносим, и таким образом какие-то важные перемены не происходят в нашей жизни, и важные цели не достигаются. С чистым приятным можно позже стать. Сейчас вот у меня вот дети, жена, работа, это важно. Но беда в том, что это всегда будет. И вот так вот до конца жизни-то можем и пробегать по этому кругу, и потом в конце жизни удивимся, на что вообще мы ее потратили, и стоило ли ее тратить на то, на что мы ее потратили. Поэтому самое важное в искусстве планирования – это найти вот эти вот дела из разряда важного и несрочного. Очень ясно их описать для себя и запланировать для них время. Запланировать хорошую духовную практику, 16 кругов с утра, чтение книг Шрилы Прабхупады, слушание лекций. Запланировать свое общение с духовным учителем, общение с преданными, служение преданным. Запланировать заботу об улучшении здоровья, запланировать заботу об улучшении отношений с теми, кто вас окружает. И так далее. И дальше вы увидите, что если вы вкладываетесь в это, в конце концов все улучшается в вашей жизни. И что происходит? В вашей жизни становится меньше пожаров. У вас появляется меньше срочных дел. Если вы умеете действовать в сфере важного и несрочного, у вас постепенно станет меньше срочного. Вы научитесь делегировать какие-то дела, вы научитесь предотвращать заранее какие-то проблемы, катаклизмы, болезни, пожары, наводнения и так далее. У вас будет меньше важного и срочного и меньше неважного и срочного. То есть время появится. Если вы сознательным усилием воли расчищаете пространство для важного и несрочного, то постепенно все остальное начнет занимать, ну, займет оставшееся отведенное место. Если вы же не будете вкладываться в важное и несрочное, то вся ваша жизнь заполнится срочными вещами или тамагуной, которые будете впадать просто от усталости, от бессмысленности вашего существования. Вот это, если говорить очень коротко, это суть третьей привычки или искусство планирования. А дальше очень важный шаг, это соединение первой привычки и третьей привычки. То есть, хорошо, я понял миссию. Хорошо, я составил план, я хочу с завтрашнего дня вот вставать, с утра читать 16 кругов, читать книги Шрилы Прабхупады, вести бхакти-врикшу, служить преданным, слушать побольше духовного учителя, Шрилу Прабхупаду. И тут начинает не получаться. Вот тут снова включается первая привычка. То есть на соединении первой и третьей привычки и обретается наш успех. Давайте поймем, как это происходит. То есть мы должны правильно запланировать. А когда мы правильно запланировали, мы должны научиться исполнять наши планы. Это тоже нелегко, если мы не привыкли к этому. Потому что довольно типичная ситуация. Мы сели, мы все расписали, а потом встали и начали делать первое, что под руку попалось. Под руку всегда что-то попадется. Что-то вспомнили, что нужно сделать срочно, потом еще срочно, потом еще срочно, потом устали, сели к компьютеру, потом вспомнили, что еще что-то нужно сделать. И вот так день, собственно, и прошел. И мы в конце дня печально увидим, что, собственно, ничего из срочного, из несрочного и важного мы так и не сделали. Того, что могло действительно принести мне какой-то успех. Сфера образования, сфера заботы о здоровье, сфера каких-то важных проектов, которые позволяют сделать что-то самое важное в моей жизни. Не сделано, не успели. Суета заела. И когда несколько раз у нас так не получилось, в конце концов человек машет рукой и говорит, бесполезно планировать, все ничего не получается. И мысль о планировании, она начинает уже внушать ему некоторое отвращение. Он же знает, что не получится все равно, зачем расстраиваться. Лучше, ладно. Живу как живу. Поэтому же, кстати, люди не любят отчитываться. Люди не любят заполнять карточку саданы. Я помню одного преданного московской бхакти-врикши еще несколько лет назад, когда мы только начинали вводить дневники самосовершенствования с карточками саданы, он сказал замечательную фразу. Говорит, открываю дневник, смотрю на карточку саданы и думаю, какая гадость. И закрываю. А почему, собственно, гадость? В чем гадость? А в том, что карточка саданы будет показывать мне, что я не успешен, что я неудачник. А кому этого хочется? Поэтому легче просто спрятать голову в песок. Как бы не заполняю карточку саданы, ну и не знаю, что я неудачник. А если я заполню, то еще всем покажу, боже мой, какой позор-то, да? Встаю в 8 утра. Но вот тут мы говорили об этом. Это первый шаг. Если я, по крайней мере, заполню карточку саданы, все ее увидят, Это шанс на то, что что-то изменится, потому что мне же стыдно будет долго такую карточку сам всем показывать. Начну усилия прикладывать. А если не начну заполнять, ну, оно может никогда и не изменится. Очень важный психологический момент. Итак, нам очень важна эта отчетность перед собой, или если кто-то нам помогает в этой работе, то перед тем, кто нам помогает, чтобы мы видели, что происходит. И затем некоторые сознательные усилия. То есть, смотрите, тут опять очень важна эта пауза между стимулом и реакцией. То есть, между тем, что мне сейчас приходит в голову, что я хочу сделать, и тем, что я действительно буду делать. Понимаете, да? То есть, я составил план, что у меня вот важные такие-то вещи. Потом приходит мысль, сейчас надо пойти поесть, потом поспать, потом что-то еще. И я, соответственно, не делая этой паузы, ну, вот так и поступаю. Куда меня ум позвал. А он меня позвал куда? А он по своим самскарам бегает. Ему захотелось поесть, захотелось поспать, захотелось в интернет зайти, захотелось телевизор посмотреть. Вот мы это все и делаем. Вот если мы освоим это искусство паузы, то есть ум дает сигнал, так, хочу поесть. А мы говорим, хорошо, я пойду поесть. Но вначале 15 минут йоги. Извини, мой дорогой ум, у меня в плане вот забота о своем здоровье. 15 минут йоги, ну немного ум, ты потерпи. А потом обязательно поедим, ну какая проблема. Понимаете, с этого начинается ваш прогресс. И так во всем остальном. То есть вот эта пауза между стимулом и реакцией, и стимулом, он может быть внешний стимул, идущий от ваших родственников или окружающих, а может быть стимул из вашего ума. Это просто ваша самскара начинает себя проявлять. То есть хочется делать что-то, чего не нужно бы сейчас делать. И вот если вы позволяете себе сделать эту паузу и включить разум, подумать, так, хорошо, это ум. Ум мне дал сигнал, хорошо, спасибо, ум я принял твой сигнал. А сейчас я, знаете, к разуму обращаюсь. И давайте научимся этому. Давайте научимся обращаться к разуму. Как еще понять, где разум? Очень просто. Разум – это то, что сказал бы вам ваш духовный учитель. Это то, что сказал бы вам Шрила Прабхупада. Это то, что вам говорят священные писания. Вот это и есть позиция разума. А в общем-то вы это знаете. Но вы же не новички. Вы примерно понимаете, что вам скажет ваш духовный учитель, вы понимаете, что вам скажет Шрила Прабхупада, вы понимаете, что вам скажет Кришна, в конце концов, через священные писания. Вот если вы включаете разум и понимаете, что вам сейчас говорят, тогда у вас появляется другая информация. Ум говорит это, а вот гуру, например, через ваш разум говорит вам другое. То есть ум говорит, у меня еще срочные дела, поэтому я, наверное, пока не лягу, а лучше поделаю срочные дела. А разум говорит, так, стоп. Гуру говорил, что важно вовремя ложиться, вовремя вставать, читать джапу – это важнее, чем любые срочные дела. У вас появляется выбор – позиция ума и позиция разума. А теперь вам нужен следующий навык – поступить на основе разума. И это может не всегда получиться, ум может перевесить. Но если вы будете часто тренироваться, то постепенно разум будет побеждать все чаще и чаще. И вы будете думать, хорошо, ладно, тогда извини, мой дорогой ум, но я пойду сейчас делать то, чего предлагает мой разум. То, что хочет мой духовный учитель. Вот этот, знаете, такой внутренний контакт с духовным учителем, это на самом деле самое важное в духовной жизни. Причем фактически это же параматма. Это не значит, что ваш гуру ясновидящий, он там сидит где-то в Гималаях и посылает вам какие-то мысли правильные. Нет, это через сердце происходит. В вашем сердце есть Кришна, и он всегда говорит вам, если вы готовы его слушать, что правильно делать. Просто Кришна для вас может принимать облик вашего духовного учителя или Шрилы Прабхупады, то есть ну что-то, через что вам легче это принять. Но фактически это происходит все по милости Параматмы. И по большому счету разум – это есть способность контакта с Параматмой, включение связи с Параматмой. Постепенно вы этому научитесь, и тогда по-настоящему ваша духовная жизнь станет успешной. Ну, даже на более ранних этапах, может быть, вы еще до конца параматму не чувствуете, но понять, что правильно вы можете, потому что ну, вы считали, вы слушали, вы уже, так сказать, не новичок, поэтому вы понимаете, что правильно и что неправильно. Но есть сомнения, ну, напишите вашему гуру, спросите у наставника, спросите у старших преданных, они подскажут вам. Не так сложно понять, что является правильным в жизни преданного, а что является неправильным. Но что является вашим очень важным навыком, без которого не получится вся эта работа с привычками, это вот это умение делать паузу между стимулом и реакцией и умение выбирать на основе разума. То есть осознанный выбор. Его нужно учиться делать в каждый момент. Чем чаще, тем лучше. Вам нужны такие точки контроля нужны в своей жизни. Каждые полчаса можете контролировать. В идеале каждую минуту. Есть очень хорошая формула, которая звучит так, что периодически занятые чем-то, вы должны прерываться, отвечать себе на 3 или даже на 4 вопроса. Вопрос первый – кто я? Вопрос второй – а что я сейчас делаю? Вопрос третий – а зачем я это делаю? И нужно ли это делать? И вопрос четвертый – как это делать правильно? Если это нужно делать, то как это делать наилучшим образом, чтобы Кришна был доволен? Пожалуйста, запомните эти 4 вопроса и потренируйтесь в том, чтобы на них отвечать. Давайте их разберем немножко. То есть, очень не случайно, что первый вопрос звучит «Кто я?», потому что вам нужна некая точка отсчета, точка опоры. Прежде чем принять какое-то правильное решение, вообще понять, правильно то, что вы делаете или нет, нужно вспомнить, а кто я? Потому что мы все время опять себя отождествляем с какими-то временными ситуациями. Вот мы уже разозлились, вот мы уже расстроились, вот мы уже впали в депрессию, вот мы уже бежим куда-то по срочным делам. Фактически мы забываем, а кто я и для чего я живу. Нужно вспоминать, кто я. Ах да, я же вечная душа. Я слуга моего духовного учителя. Я слуга Кришны. Я слуга вайшнавов. И когда вот эта вечная правильная позиция возвращается к вам в сознание, на ее основе что-то можно сделать. То есть дать правильные ответы. Если я понял, да-да, точно, извините, забыл, я же вечная душа, я слуга моего духовного учителя и вайшнавов. Ага, так, а что же я сейчас делаю, собственно? Я сижу, смотрю телевизор, зачем я его смотрю? Никакого смысла, все, выключил, пошел, понимаете? То есть это великое дело. Правильная точка отсчета, она уже позволяет нам принимать правильные решения. Или другая ситуация. Вспоминайте, так, я вечная душа, что еще делать? Я джапу читаю. Хорошо, правильно, что я ее читаю. А как я ее читаю? А я читаю ее, вспоминая свои вчерашние дела и планирую сегодняшний день. А это вообще правильно так делать? Нет, конечно, я же душа, я Кришне хочу. Значит, мне нужно усилие в чтении джапы, мне нужно очищение сознания, мне нужна концентрированная молитвенная джапа. И тогда будет следующий вопрос. Да, то, что я делаю, это надо делать, но это надо делать иначе. Как это надо делать? Ну вот так, как вот мой духовный учитель хотел бы, чтобы я это делал. Как он хотел бы? Хотел, чтобы я с молитвой делал, глубоко, с погружением. Вот таким образом мы можем уже совершенствовать себя на более тонком уровне. То есть даже если все, что мы делаем в течение дня, оно правильно, мы не делаем ничего лишнего, все делаем вовремя на своем месте, дальше мы можем думать о том, как это делать лучше. В правильном сознании, в правильном настроении, с правильной эмоцией, с любовью, с чувством, с радостью. Вот в этом наш духовный прогресс. Пожалуйста, дорогие мои, запомните эти 4 вопроса и потренируйтесь в том, чтобы на них отвечать. Можете даже мне отчеты писать, потому что это очень интересный опыт вы получите. Вот это то, что я хотел вам сегодня рассказать. И если вы приучитесь задавать себе эти 4 вопроса и приучитесь это делать паузу между стимулом и реакцией, приучитесь делать правильный выбор в своей жизни, то вам намного легче будет перепрограммировать свои привычки. Потому что вы сейчас можете понять, сейчас я делаю не то, сейчас я должен делать что-то другое. У вас будет некий опыт, у вас, знаете, уже мышцы будут накачанные. Способность поступать на основе своей воли, а не воли ума. Это то, что на этой известной картинке с Бхагавад-гиты изображено. Помните? Чувство – это кони, ум – это вожжи, разум – это возница, душа – это ездок. И в ситуации обычного человека, который, как мы говорили с вами, не живет, а подвергается жизни, который кармически обусловлен, который кармическая машина, да, его просто чувства несут. На основе кармы, на основе того, что записано в уме, самскар, его несут чувства, и ум, он просто передает пожелания чувств, разум слабенький, возница слабый, он его же не натягивает, и кони несут, буквально в пропасть они несут. И нам остается только в ужасе петь, душе остается в ужасе петь, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Говорят, кстати, Владимир Высоцкий видел эту картинку из Бхагавад-гиты и на ее основе написал свою песню. Я об этом рассказывал в передаче «Высоцкие веды». То есть ужас такой остается от просто пропасти, которая приближается к нам. Состояние большинства людей, которые реально ничем не могут своей жизнью управлять. И вот когда возница просыпается и начинает пытаться управлять вожжами, а именно это мы с вами делаем в этой нашей игре, мы пытаемся пробудить разум, дать ему опыт управления умом и чувствами, то поначалу будет не получаться. Вожжи будут все время вырываться из рук, кони будут нести. Но если мы это делаем регулярно, ежедневно, постепенно разум набирает силу. И возница на эти мышцы наращиваются, и он уже может дернуть, так сказать, хорошенечко. И тогда кони встанут и поедут туда, куда надо. И душа, душа это ездок, душа это есть я. Душа должна проснуться, во-первых, и научиться давать указания разуму, куда мы едем. Это душа решает, какое направление моей жизни. Если я понимаю, что я душа, что я вечный слуга Кришны, тогда моя жизнь поедет в правильном направлении, она будет успешна в конечном итоге. Если я не помню это, то есть душа спит, тогда да, тогда я просто кармическая машина, я просто человек, который подвергается жизни, но не живет. То есть мы с вами разбираем фактически науку освобождения. Хотя это кажется психологией, да, психология – это наука об уме. Но мы видим, что здесь психология нам очень полезна, потому что мы просто изучаем наш ум, и затем, понимая эту науку об уме, мы уже можем этим пользоваться и можем использовать это знание, этот опыт в преданном служении. Вот, наверное, все, что я хотел сегодня рассказать. Это мой материал сегодняшний. Теперь я буду отвечать на вопросы. Я сейчас посмотрю вопросы, которые были уже заданы сегодня. И затем вы можете вопросы писать дальше. Лучше всего в окошке для вопросов и ответов прямо в нашем окне трансляции. Или, может быть, в нашей конференции. Первый вопрос, который тут у меня висит сверху. Хари Кришна, а если выстроить цепочку, вы заботитесь о группе преданных, а те, в свою очередь, заботятся о тех, кто не вошел в эту группу? Ну, в принципе, идея в этом и заключается. Просто первая группа, которую я набрал, ну, это те, кого легче было, так сказать, в это вовлечь, и за кого, естественно, отвечаю, это кандидаты в ученики, несколько шикши учеников, которым я помогаю как наставник. Поэтому из них мы сделали первую группу, с которой мы сейчас работаем, и на которой, можно сказать, мы опробуем эти техники, эти методики, для которых я эти вебинары провожу, которыми затем могут пользоваться другие преданные. Дальше, чтобы в случае успеха это распространить по всей системе бхакти-врикши, нужно будет еще две группы, с которыми мне нужно будет работать. Первая группа – это группа московских чакрапати, лидеров округов, и мы уже начали эту работу в Москве. И вторая, которая, наверное, в будущем появится, это координаторы бхакти-врикши по городам и регионам. Те из них, кто захотят в такой работе участвовать, я смогу тоже из них сделать такую группу в скайпе. И затем уже они смогут эту методику запускать в своих городах, а лидеры округов московские смогут запустить ее в своих округах. Вот примерно таков мой план, но это дело чуть будущего. Сейчас нужно убедиться, что это работает. И набрать некоторый опыт работы с этой методикой, которая, как мне кажется, очень эффективна, очень перспективна, и я уже вижу какие-то первые хорошие результаты. Поэтому буду рад получать вашу обратную связь. Я думаю, постепенно у нас, в том числе у меня, будет все больше и больше опыта в отношении того, как с этим работать. И тогда уже можно будет с полным правом эту методику передавать по всем бхакти-врикшам страны, ну и вообще всем желающим наставникам, которые хотят работать своими подопечными. Теперь я посмотрю другие вопросы из тех, что были у нас в скайпе. Минуточку. Так, читаю вопрос. Уже в период участия в конференции случился небольшой период депрессии, которую я не смог предотвратить. В этот период было ощущение утраты смысла в совершении каких-либо действий, упадок настроения, отсутствие энтузиазма, неувязки в сфере работы. Я перестал отчитываться в конференцию, все забросил, даже в джапе упал. Есть ли какие-то общие рекомендации, как вести себя в такие периоды? Причем, что делать технически, в принципе, понятно. Вопрос больше в том, как заставить себя это делать, чем себя мотивировать, где найти силы на то, чтобы двигаться дальше. Я помню, задал примерно такой же вопрос моему духовному учителю, когда он приехал в Москву, это была наша первая встреча. У меня был для него заготовлен такой очень умный вопрос. Я спросил его, а что делать ученику, если он чувствует, что он попал в маю? И Гуру Махарадж ответил, повторять Хари Кришна, читать книги Шрилы Прабхупады, общаться с преданными. Я подумал, о, это неинтересно, это я уже знаю. Я думал, он мне сейчас какую-нибудь тайну раскроет. Он сказал известные вещи. Но, а потом с годами я понял, что ответ именно в этом, что другого ответа просто нет. Что есть эта практика бхакти, да, которая очищает наше сознание, и другого средства выйти из майя просто нет, как продолжить делать то, что нужно делать. Повторять мантру, читать книги Шрилы Прабхупады и общаться с преданными. Поэтому, собственно, наша квалификация именно в том, как быстро мы возвращаемся. Падения будут у каждого. Эти выпадения в майю, они будут у каждого больше или меньше, на месяц, или на день, или на год, или на час, или на минуту. Естественно, вся наша жизнь – это взлеты и падения. Вопрос не в том, что мы падаем, вопрос в том, что мы встаем. Что мы каждый раз, опомнившись, продолжаем дальше делать то, что нужно делать. И как только мы начинаем это делать, то мы возвращаемся в правильное сознание. На эту тему есть притча, которую люблю рассказывать. Несколько раз уже рассказывал в наших вебинарах, но расскажу еще раз ее здесь. Это христианская притча про одного монаха, который жил в пустыне недалеко от своего монастыря много-много лет, 20 лет он жил там. И говорится, 20 лет искушал его сатана, и все никак не мог найти слабинку в этом монахе. Но вот однажды сатана добился успеха. Что-то он такое подстроил, какая-то женщина там пришла, в общем, пал монах. Пал монах, нарушил регулирующие принципы. И вот является перед ним сатана, такой довольный, говорит, ну что, монах, теперь ты мой. А? Что делать ты будешь? И монах отвечает, ну как что? В монастырь побегу, к братьям моим. И сатана говорит: какой монастырь? Какие братья? Ты же падший. И монах отвечает ему: вот поэтому и побегу в монастырь. И побежал. И сатана остался ни с чем. Это был очень разумный монах. Поэтому, пожалуй, запомните эту притчу. Запомните, что когда приходят какие-то спады, депрессии, неудачи, падения, только один рецепт. Бегите к преданным. Продолжайте общаться с преданными. Общение с преданными сразу поставит вашу крышу на место, вернет вам правильное сознание, и тогда вы сможете продолжить правильные действия. В одиночку, как говорится, за волосы себя не вытащишь. То есть убеждать себя сделать что-то правильное сложно, поэтому лучше начать с общения с преданными. Напишите, позвоните, придите, приползите куда-нибудь к преданным. В конце концов, послушайте лекцию вашего духовного учителя, что-то, что вам нравится, какой-нибудь киртан хороший в сознании Кришны. Это восстановит ваше сознание. Это одна часть ответа. Другая часть в том, что депрессия само по себе это состояние ума. Это такие же дорожки или самскары, которые нарезаны в вашем сознании. И опять-таки, это не один год и, может быть, не одну жизнь формировалось. Эти дорожки депрессии у тех, кто склонны к этому, они могут быть очень глубокими. Они могли формироваться на протяжении множества жизней. Поэтому это будет приходить снова и снова. Когда у вас это есть, то не удивляйтесь. Мы говорили с вами, что ум двигается по кругу. Поэтому эти периоды депрессии будут приходить, будут возвращаться еще, еще, еще. Не удивляйтесь этому, не пугайтесь этого. Это всего лишь состояние ума, это не вы. Поэтому помните тот же принцип. Отделите себя от ума. Поймите, это ума депрессия. Это не я. Это не моя вообще проблема. Это просто ум попал на дорожку под названием депрессия. Ум сейчас играет песенку на пластинке под названием депрессия. Песенка такая. Просто в репертуаре ума есть такая песенка. Он доиграет ее скоро, и мы переключимся на другую песенку под названием «Я хороший преданный». И у меня все получится. Вот, то есть, по крайней мере, отделите себя внутренне от этой депрессии. Не думайте, что вы в депрессии, все у вас плохо. Это сложно, я знаю. Когда мы в депрессии, нам кажется, все, все погибло, все пропало, я неудачник, ничего невозможно. Хотя бы вот в этом научитесь что-то менять. Поймите, не вы неудачник, нет-нет, это просто ваш ум. А вы вечная душа, исполненная знания, блаженства. Вот это вы. Вот это вспоминайте. И тогда, может быть, депрессии будут приходить, несомненно, если у вас есть такая тенденция, но они будут пореже приходить и быстрее кончаться. Вот это то, что вы должны делать. Еще раз, депрессии будут, если у вас есть такая тенденция. Просто прикладывайте усилия сознательно к тому, чтобы быстрее из них вылезать и реже в них попадать. Понаблюдайте, из-за чего они возникают, что приводит к этому. И, может быть, избегайте того, что к этому приводит. Может быть, усталость, может быть, недосыпание, может быть, какое-то разочарование. Посмотрите. И старайтесь не попадать в такие ситуации. А когда попали, напишите себе, знаете, в том состоянии, когда все в порядке, инструкцию. То есть письмо себе, когда я в депрессии. Вот это очень хорошая вещь. Я многим рекомендовал такое делать. И сам себе такие письма писал в какие-то моменты моей жизни. То есть письмо будет называться так. «Мой дорогой, такой-то и такой-то, находящийся в депрессии». Я тебе ответственно заявляю, на самом деле у тебя все хорошо. Я знаю, поскольку я это ты. Вот. У тебя на самом деле все хорошо, просто к тебе иногда приходит депрессия, поэтому не принимай это, пожалуйста, слишком серьезно. А просто пойми, что это скоро кончится, и чтобы это кончилось, тебе нужно сделать следующее. Тебе нужно, во-первых, выспаться, во-вторых, погулять на свежем воздухе, сделать зарядочку, потом пойти к преданным, и все у тебя будет хорошо. Примерно так. Вот примерно, если мы пишем себе такие инструкции из здорового состояния сознания в больное, то тогда постепенно эти состояния больного сознания будут становиться все меньше и все реже. Второй вопрос. Есть такая привычка, когда во время джапы ловлю себя на мысли, что крайне несколько мантр прочитал невнимательно, они просто пролетели мимо. То либо отматываю назад на несколько бусин, уже заново читаю сосредоточенно, либо сосредоточенно читаю несколько мантр на одной бусине, не передвигая ее, чтобы как бы нагнать. Насколько это нормально? Не является ли это чем-то вредным? По-моему, это не является вредным. По-моему, это вполне нормальная техника для того, чтобы напоминать себе о том, что надо внимательно читать. Если время вам позволяет, немножко больше времени тратить на мантру, это была бы хорошая техника. То есть постоянно напоминать себе, надо внимательно читать, невнимательная мантра не засчитывается. Ум почему читает невнимательно? Говорит, у меня задача же кончить быстрее, да, надо, у меня много дел, поэтому надо все быстрее кончить мантру. Поэтому он бежит, так сказать, по этой мантре, не обращая внимания на ее качество. Поэтому если мы приучаем ум, что, мой дорогой ум, ты не думаешь, что ты займешься делами, если ты читаешь невнимательно. Если ты читаешь невнимательно, придется перечитывать. То то ум скажет, ну ладно, ладно, тогда я буду уж внимательно читать, потому что надо же мне делами заниматься, поэтому уж так и быть буду внимательно читать. Так что мне кажется, это хорошая техника. Следующий вопрос. Прочитала сейчас Шримад-Бхагаватам стих. Таким образом, когда человек посвящает всю свою деятельность служению Господу, та же самая деятельность, которая служила причиной его вечного рабства, срубает древо деятельности. Правильно ли я понимаю, что те привычки, которые во мне есть, могут служить лекарством от самих же этих привычек, если что-то понять? Я думаю, что стих немножко не об этом. Стих именно о нашем сознании. То есть о том, что наша деятельность из кармы превращается в бхакти, если мы ее посвящаем Кришне. Но это должна быть правильная деятельность, с другой стороны. Да? То есть она должна быть не греховная и не бесполезная. Это скорее касается профессиональных обязанностей. Если уж так иначе мы это исполняем по своей природе, как Арджуна сражался на поле битвы Курукшетры, то это надо делать для Кришны. Тогда это превращается в преданное служение. Что касается привычек, то смотря какие привычки. Если хорошие привычки, это хорошо, но если плохие привычки, от них надо просто избавиться. То есть не нужно думать, что можно мои плохие привычки предложить Кришне. Надо просто перепрограммировать. Если бы я привык ложиться поздно, нужно учиться ложиться рано. Если я привык поздно вставать, надо научиться рано вставать. Если я привык откладывать джапу на вечер, нужно учиться читать ее с утра и так далее. Нет смысла культивировать плохие привычки и предлагать их Кришне. Еще один вопрос, который, в общем, продолжает предыдущий вопрос, касается депрессии, опять же. Я очень меланхоличная и гордая. Когда впадаю в депрессию, целый день могу смотреть фильмы, плакать и вообще не читать джапу, никому не звонить. Я могу впасть в депрессию, даже если мне просто плохой сон приснится, как сегодня, например. Я, в общем-то, ответил на этот вопрос. То есть не нужно себя с депрессией прежде всего отождествлять. То есть это не я, это просто программа, это просто песня на моей пластинке, и тогда вы не так серьезно будете к этому относиться. Вот. И, конечно, если эта тенденция к депрессиям есть, еще раз, они будут приходить, но анализируйте их потом уже, когда все закончится, поймите, как вы в нее попали, что вы делали, и напишите себе инструкцию, что когда депрессия, дорогая моя, я советую тебе не смотреть фильмы, не плакать, и не отказываться от джапы. А вместо этого выспаться, пойти прогуляться, потом взять чертики в руки и начать снова джапу читать, и депрессия пройдет. Примерно так. То есть относитесь к своим депрессиям, глядя на них со стороны. Проанализируйте их, изучите их, не ненавидьте их, не возмущайтесь ими, не сражайтесь даже с ними. Отнеситесь к ним с интересом, знаете, как исследователь, как доктор к своему пациенту. И потом начинайте постепенно с ними работать. Как часто они приходят, поймите, из-за чего они приходят, и начинаете как-то это предсказывать заранее, как-то немножко отыгрывать хотя бы что-то, да. Может быть, депрессия будет у вас не на целый день, а на полдня, а может быть, на четверть дня. То есть это просто ваш ум. Это не вы, поэтому учитесь работать с вашим умом. Если не можете большую депрессию сразу поймать и остановить, учитесь маленькие депрессии подлавливать. Может быть, не на целый день, это просто обида возникла на полчасика. Вот с ней поработайте, да, снимите ее быстрее, вашу обиду на полчасика. И когда вы научитесь работать с маленькими падениями, с маленькими депрессиями, то тогда уже постепенно и от больших избавитесь. Вам со временем это станет интересно. Как только несколько раз вы почувствуете, что вообще с умом что-то можно делать, что умом можно управлять, я говорю вам, такое пространство свободы откроется, такое счастье. Удивительно, вам будет хотеться что-то еще изменить, что-то еще изменить. Вы уже будете даже ожидать новых вызовов. Ну-ка, депрессия, где ты? Я уже готов тебя встретить, я уже знаю теперь, что я буду делать, когда будет депрессия. Или обида, или гнев, или возмущение. Будете не считать это с собой, будете думать, ага, так пришел мой дорогой враг, сейчас я с ним поработаю. Вот так к этому нужно относиться. Еще вопрос. По мере работы над новыми позитивными привычками, начали активизироваться старые вредные привычки, причем очень настойчиво. Они активно беспокоят ум, и не всегда есть силы им противостоять. Что делать в этом случае? Как я уже говорил, ум имеет свойство обороняться, да, когда мы начинаем с ним работать. Поэтому вполне может быть, что он что-то изобретет. Что когда он увидит, что мы начинаем брать его под контроль, он взбрыкнет и выдаст что-то такое, чего мы даже от него и не ожидали. Что же делать? А ничего, продолжайте. Мы же говорили, что ум – это не личность, не нужно к нему слишком с уважением относиться. Это нормально, это естественно, это просто включилась соответствующая программа. Вот. Ничего страшного. Старые привычки пришли, старые привычки уйдут. Продолжаем работать над новыми, если нужно, также и делаем что-то, чтобы обезопасить себя от старых и вредных привычек. Единственное, что может быть, это же если вы просто перенапрягли себя, чисто физически. Например, стали не досыпать. Вот это опасно, потому что когда у нас недосып постоянный, то наш разум слабеет. И тогда действительно начинают вылезать всякие крокодилы из подсознания. Поэтому хорошее здоровье, оно всегда важно. Да? То есть выспаться, погулять, поесть хорошо и вовремя. Это нужно, чтобы у нас была энергия работать с нашим умом. Еще раз, если излишняя аскеза, просто тогда мы потеряем силу. Вот, поэтому обратите внимание, не перенапрягли ли вы себя в чем-то, подняв планочку в отношении работы с своими привычками. Может быть, еще одной причиной. Давайте посмотрим еще вопрос. Как понять, что планку во взятых обетах нужно поднимать? Ну, во-первых, если у вас все получается, и получается стабильно, тогда можете подумать, что не поднять ли вам немножко планочку. Как говорил Бхактисиддханта Тхакур, мы должны принимать такие обеты, которые немножко выше нашего сегодняшнего уровня. Потому что если мы не поднимаем планку, у нас не будет духовного прогресса. А если мы поднимаем планку слишком сильно, ну, мы просто потерпим поражение и разочаруемся. Поэтому смотрите, если получается, возьмите планочку немножко выше, посмотрите, насколько это получается, оцените это. Вот. Но, с другой стороны, что означает выше? То есть, не означает, что нужно чисто физически увеличивать аскезу. Что если я встаю в 5, нужно вставать в 4, что если я встаю в 4, нужно вставать в 3, потому что, опять же, если мы просто переберем с аскезой, ну, наше тело сломается, и тогда мы ничего не сможем делать с нашим умом. Поэтому, если уже мы вышли на какую-то более-менее приличную садхану, то дальше, возможно, подъем планочки будет не в том, чтобы увеличивать аскезу и, скажем, спать меньше, а в том, чтобы более качественно читать джапу. В том, чтобы более внимательно отслеживать состояние своего ума на протяжении всего дня, во всех наших отношениях и так далее. То есть посмотрите, что еще можно в вашей жизни улучшить, кроме именно вот этого усиления аскезы. Так, конечно, какая-то аскеза нужна. Еще вопрос. Часто возникает такое чувство, что каждый день это день сурка. Одно и то же, как по расписанию. Это хорошо, стабильность или плохо? Монотонность, однообразие. Вообще, это любимая песня нашего ума. Ум все время нам заявляет, ну чего, одно и то же, одна и та же джапа, одни и те же книги про упаджи, ну хочешь чего-то новенького. То есть, это природа ума, он такой подвижный, ему хочется куда-то бежать постоянно. Поэтому ум нам подкидывает такую песню, что ну надо что-нибудь новенькое, надо разнообразие, давайте сегодня джапу почитаю не утром, а вечером, а утром что-нибудь другое сделаю. Давайте я сегодня вместо книг про упады там лучше кино посмотрю. Это наш ум говорит. И в отношении садханы стабильность – это хорошо. Потому что это та форма, которая постепенно будет наполняться все более и более глубоким содержанием. Но если стабильности в садхане нет, тогда и содержанием сложно будет ее наполнить. То есть сначала мы должны учиться техническим вещам. Вовремя ложиться, вовремя вставать, читать 16 кругов подряд с утра, читать книги Шрилы Прабхупады и так далее. Если мы это делаем, то мы почувствуем, у нас меняется жизнь, у нас больше радости, больше счастья, у нас начинают открываться там какие-то духовные вещи, духовное понимание. Разнообразие будет в духовной жизни, но не в том, что мы начинаем разные вещи делать, а в том, что откровение появляется, духовный опыт появляется. В этом будет наше разнообразие, наш интерес. Вот. А что касается всей остальной нашей жизни, ну смотрите, то есть, насколько то, что вы делаете, нужно вам делать. Насколько это ведет вас к исполнению вашей миссии, вот мы говорили сегодня. Если у нас целый день только срочные дела, и мы не понимаем вообще, для чего мы это делаем, тогда, может быть, что-то стоит в жизни пересмотреть. Может быть, работать поменьше, может быть, от чего-то еще отказаться. Посмотрите, нужно найти какое-то место в вашей жизни для проактивных дел, для дел в этом самом втором квадрате, который реально принесет вам максимальный успех в вашей жизни. Тогда у вас не будет этого ощущения дня сурка, потому что даже если вы будете заняты целый день, но вы точно знаете, что вы заняты чем-то полезным, тем, что принесет благо вам и еще многим другим людям, Ну, тогда не жалко тратить на это время. Вот об этом подумайте, пожалуйста. Еще вопрос. У меня такой вопрос. Я взял обет читать 15 минут в день книги Шрилы Прабхупады. Обет несложный, но бывают дни, когда времени катастрофически не хватает. На работе что-то нужно срочно, еще в семье, еще, например, преданных надо звонить, попросить на бхакти-рикшу. Если не успел почитать книги, то что делать? Может спать, лечь на 15 минут позже и почитать. Или преданных можно было не обзванивать, они ведь и так знают место и время бхакти-рикши и так далее. То есть что делать, когда времени не хватает на исполнение всех наших обязанностей? Если не хватает один или два раза, это не страшно, да? То есть, ну, что-то срочное случилось, ну ладно, хорошо. Но если это раз за разом, значит, что-то неправильно в нашей жизни. Значит, мы неправильно запланировали. Тогда нужно смотреть, на чем это время можно сэкономить. Тут в конце вопроса написано, что на всякую ерунду типа телевизора и ненужного интернета время стараюсь не тратить. Это, несомненно, первое, где можно экономить время, и большинство преданных у них этот ресурс есть. Это сидеть на телевизор выключить и не зависать в социальных сетях. Для большинства преданных это большой ресурс. Но если мы уже время на это не тратим, тогда посмотрите, может быть, что-то просто можем делать более эффективно. Понимаете, ведь все можно делать иначе. Например, ваша работа, которую вы делаете, ее уже можно делать быстрее и медленнее. Это тоже вопрос управления нашим умом. Понаблюдайте за собой. На что вы тратите время на работе? Может быть, вы можете делать ту же самую работу быстрее, хотя бы на час или на полчаса. И это будет то самое ваше время, в которое вы сможете обзвонить преданных с бхакти-рикши. То есть, конечно, не нужно отказываться от звонков преданным, потому что это, собственно, секрет успеха бхакти-рикши, это еженедельные звонки преданным. Этого отказываться не стоит. Но от чтения книг Прабхупады отказываться не стоит. Поэтому смотрите, можете увеличить аскезу и спать на 15 минут меньше, читать книги Прабхупады, это хорошо. Но если раз за разом вы это будете делать и тело не потянет, ну тогда, значит, надо искать время в другом месте. Еще раз посмотрите, на чем можно сэкономить. У нас понятно, что много обязанностей, и у нас понятно, что сложно нам находить время. Но есть один очень важный фактор, о котором я всегда говорю в подобных семинарах, что на нашей стороне играет Кришна. А Кришна – верховная личность Бога. То есть Кришна хочет нашего успеха больше, чем мы хотим. Говорит, что если мы делаем один шаг на пути к Кришне, Кришна делает 10 шагов навстречу нам. Если Кришна увидит наше искреннее желание читать джапу вовремя, читать книги Шрилы Прабхупады, он даст нам разум, где это время можно найти. В конце концов, можно сменить работу или на этой работе устроиться так, чтобы работать меньше. Кришна будет помогать, у нас появится разум. И обычно по мере духовного прогресса преданных так и происходит. Я помню, спрашивал Виджая Мангапала Прабу, как вы занимались вашей общиной в Омане, у них была община в 3000 преданных, построенная целиком из бхакти-рикш, и при этом он работал все эти годы в Омане руководителем компьютерного отдела крупнейшего банка Омана, серьезная работа. Я спрашивал его, а как вы успевали и то, и другое? Он говорил, я разум применял, я делегировал. Я приходил утром на работу, раздавал задания сотрудникам и уходил домой заниматься бхакти-рикшей. Вот это называется разум. И Кришна дает разум, если мы искренне хотим служить ему. Еще вопрос, связанный с откатом. Вопрос. Харе Кришна, Ангир Муни, пробовал вопрос для вебинара. Как относиться к откатам и что с ними делать? Пока ничего серьезного, но думаю, надо к ним готовиться заранее. Например, сегодня накопилась физическая усталость, кажется, что ум не воспримет лекций. Как быть? Стараться все-таки заставить себя или дать ему отдых, или какой-то еще вариант. Также, может быть, с книгами, но джапа я в расчет не беру. Во-первых, да, откаты будут. Просто потому, что ум он подвижный, да, и он, так сказать, всегда крутится по кругу. Он всегда будет чередовать периоды подъема и спада, вдохновения, и депрессии и так далее. Поэтому нужно готовиться к этому. Мы говорили сегодня об этом, что не пугайтесь этого. То есть просто уменьшайте время откатов и увеличивайте время успеха. Постепенно откатов будет все меньше, а успеха будет все больше и больше. А что касается физической усталости, посмотрите, может быть, иногда и нужно отдохнуть. То есть, конечно, особого смысла-то нет слушать лекции или читать книги, когда ум не в ресурсе. Лучше поспать немножечко и потом это уже сделать. Если день за днем у вас не хватает времени на чтение книг и слушание лекций, значит, что-то не так в распорядке вашего дня, что-то нужно подвинуть. Если один раз, ну, наверное, можно и отдохнуть. Еще раз, тот же самый принцип, что Кришна поможет. Если вы действуете правильно, если вы разумны, то Кришна даст вам понимание того, как действовать, чтобы все успевать. И при этом не перенапрягать себя, потому что еще раз мы уже говорили, если тело наше мы перенапрягаем, то пользы не будет. Будет падать качество того, что мы делаем. И в итоге мы обязательно скатимся в какой-то провал. Еще вопрос, связанный с откатами. Привычка формируется за 40 дней, вы говорили. Значит, каждый раз, когда что-то не получается, нужно отсчитывать все заново. Или все-таки накапливается какой-то позитивный опыт. Но это верно. Если 40 дней подряд вы будете делать что-то, то можно будет сказать, что привычка сформирована. Хотя даже это не до конца. Если у вас была какая-то, знаете, такая многолетняя дурная привычка, и, скажем, 40 дней вы без нее обходитесь, это не значит, что на 41-й она не вернется, она может вернуться. То есть такие долголетние дурные привычки, они будут к вам возвращаться снова и снова. Вы должны быть к этому готовы. Но в целом стандартно считается, если вы 40 дней какое-то действие совершаете, это более-менее входит в вашу привычку. Теперь, накапливается ли какой-то позитивный опыт? Конечно, накапливается. Если у вас два раза получилось, один раз не получилось, но эти два раза, они на вашем счету. Конечно же, они останутся с вами. Потом третий раз, четвертый раз будет все проще и проще и проще. Никакой потери нет. Даже маленький успех, даже маленькое продвижение, даже один раз какой-то успех, один раз вовремя встать, один раз прочитать джапу хорошо, уже даст вам основу для дальнейшего продвижения. Нет потерь на этом пути. Посмотрю, есть ли еще какие-то вопросы. Секундочку. Еще один был вопрос одного преда, он личный, но он может быть интересен тоже для некоторых. Много раз слышал, что если тебе по карме досталась какая-то деятельность, которая тебе не нравится, и в которой ты не видишь смысла, просто делай ее, выполняй свои обязанности для Кришны. В упор не могу понять, как это осуществить. Не получается. Хотя интуитивно понимаю, что это идеальный вариант действовать. Такая цель, как работать просто, чтобы были деньги на жизнь, на выполнение семейного долга, или даже для того, чтобы жертвовать храму, уже не вдохновляет. Как можно на практике вырабатывать осознание того, что я работаю для Кришны, когда вроде бы и очевидной связи нет, и работа не доставляет удовлетворения? Должны ли мы практиковать лишь тот путь, который ведет к осознанию, что работаем и выполняем свой долг для Кришны, или можно ставить какие-то более приземленные цели? Например, работаю, чтобы была возможность менять профессию, или чтобы оплачивать какое-то хобби, которое меня вдохновляет. Значит, смотрите, мы говорили сегодня в начале, что природу не нужно пренебрегать. Природу нужно учитывать. И это ровно то, о чем говорит Кришна Арджуне в Бхагавад-гите. Кришна говорит Арджуне: Арджуна, ты воин, ты не должен этим пренебрегать. Ты воин, тебе нужно сражаться, тебе нужно править царством. И Арджуна говорил ему, что, ну, может, мне не нужно править царством, может, мне так в лесу поживу, как браман. Кришна говорит: да не получится, ты не будешь счастлив никогда. И не будешь духовно расти. Поэтому ты воин, сражайся, но делай это, пожалуйста, для меня. Помни обо мне, посвящай мне всю свою деятельность. Это наш общий принцип. Поэтому преданным рекомендуется понять свою природу и, насколько возможно, задействовать ее в служении и, насколько возможно, работать именно по своей природе. Поэтому, если есть возможность поменять работу так, чтобы новая работа больше соответствовала природе, это хорошо. Нужно делать шаги к этому, это будет духовным прогрессом. Если такой возможности нет или пока нет, а работать так или иначе надо, тогда вторая часть ответа, что даже работу нелюбимую, неприятную, и которая кажется, может быть, не очень нужной, просто зарабатывание денег, все равно можно посвящать Кришне. Во-первых, посвящая ее в своем сознании. Просто говоря: Кришна, я сейчас делаю это для тебя, и вот этой ерундой Кришна занимаюсь для тебя. И Кришна, понимаете, ему ведь не важно, занимаетесь вы ерундой или нет, ему важно, что вы о нем вспомнили. Попробуйте направиться в любой Кришне. Ведь Кришна, вот это аскеза, я вообще терпеть не могу эту работу, да? Но, ну, пожалуйста, я посвящаю это тебе. Прими эту аскезу, как мое смиренное подношение тебе. И тогда смысл появится. Не в самой работе, а в Кришне появится смысл. В том, что вы эту работу свою связали с Кришной в своем сознании. Вот этому нужно учиться, что бы вы ни делали. Можете делать что-то, что вам не нравится, знаете, там пол мыть, туалеты чистить в квартире. Но если вы помните о Кришне, то в этом смысл появится. И в этом вкус появится. И любая работа, неважно, по природе или нет, нравится или нет, все равно нужно учиться посвящать ее Кришне. Пожалуйста, потренируйтесь в этом. Наверняка это должно у вас получиться. Сейчас посмотрю еще вопросы. Мне кажется, я уже практически ничем не занимаюсь, кроме самых необходимых дел, работы, бхакти-врикша, сад. Чтобы выделить время для важных, но несрочных дел, мангаларти, тилака, слушания лекции, нужно отказаться от чего-то из трех перечисленных. От бхакти-врикши невозможно, от работы и сада не решаюсь. Не знаю, как спланировать желания, отказывать от важных для меня вещей. Есть важные, есть еще более важные. Если для меня духовная жизнь на первом месте, ну, может быть, сад будет уже не на самом первом. Работа, может быть, тоже будет не на самом первом. Не нужно отказываться слишком жестко, все отказываюсь от работы или еще от чего-то, но немножко меньше времени, потом еще немножко меньше времени, потом еще немножко меньше. Как мы говорили, у нас всегда есть возможность выбора. На работе можно взять побольше работы или поменьше работы. В конце концов же мы решаем. И эту работу можно сделать быстрее или медленнее, можно сделать по-разному. И когда мы научимся нашему уму управлять, мы увидим, что то же самое дело можно делать быстрее. Я не знаю, чтобы дать вам точный ответ, нужно знать все аспекты вашей жизни, и это невозможно сделать на расстоянии. Но я знаю одно, что Кришна – Бог. Понимаете? И если мы хотим двигаться к Нему, то Он всегда нам подскажет, что можно в нашей жизни изменить в лучшую сторону. Но если мы ищем оправданий и отговорок, тогда, конечно, мы их найдем. У нас всегда будет уважительная причина, чтобы не улучшать нашу садхану, не увеличивать наше преданное служение и так далее. Вот подумайте об этом, пожалуйста, как говорит Кришна в Махабхарате. Подумайте об этом. И наверняка что-то вы для себя найдете. Я думаю, время заканчивать. Мы уже почти полтора часа с вами общаемся. Достаточно на сегодня. Продолжим через неделю или через две, когда у нас будет возможность. Пожалуйста, готовьте ваши вопросы. И еще раз вернемся к тому, с чего мы начали. Пожалуйста, не опускайте руки, не покладайте ваши руки. Если вы встали на этот путь, на этом пути нет потерь. И если вы начали работать над собой, то, пожалуйста, продолжайте, продолжайте, продолжайте. Что бы ни случилось, вы обязательно, раньше или позже, достигнете успеха. Большое вам спасибо за ваше внимание. Всего вам доброго. Пожалуйста, будьте счастливы. Харе Кришна.